Алибек Таиров. Грехи смертных. Пролог. Изнуряя сердце в течение всей жизни, смертные грехи сопровождают каждого. Нередким признается и то состояние, при котором человек не в состоянии думать ни о чем более, им безраздельно управляет демон страсти. Уместной в данном случае представляется возможность упомянуть о крайне важном обстоятельстве, исконно коренном вопросе. Много ли людей понимают, что их перечень, лень, алчность, похоть, гнев, чревоугодие, зависть, гордыня не опираются на религиозные тексты и догмы? Современная история утверждает, что пороки в названном составе приобрели общепринятый характер лишь только в XIII веке, когда видный теолог и философ своего времени Фома Аквинский предложил несколько иной подход к рассмотрению данного вопроса. При этом перечисленные душевные недуги были выделены из прочих не потому, что они самые тяжкие, а потому что неизбежно влекут за собой другие, исчисляющиеся в свою очередь десятками. В силу импозантных атеистических соображений и, кстати, не менее распространенного религиозного ханжества, современный человек живет, будто духовный мир не существует, тогда как вровень с законом материального мира и тому непреложному факту, что нарушающий их подвергается убийственной опасности, приличествует соблюдать и устои духовного. Ведь противящийся им обрекает себя не только на множество несчастий, но и на мучительную духовную погибель. Везде и повсюду, во все времена и эпохи, видные деятели совершенно разных направлений и сословий утверждали, и, собственно, утверждают по сей день, что от них, низменных проявлений души, можно и нужно избавляться. Однако дилемма неутешительного пролога заключается в кульминационной части. Посильно ли смертному переселить дьявольскую силу и ядовитый чад этих образов, чарующих и позорных? Лень, она же уныние, апатия. Мне повестка пришла. Что за повестка? С военкомата, походу, в армию призывают. Наверное, в жизни каждого человека бывают моменты, которые без каких-либо усилий запечатлеваются в памяти. На удивление, они не обязательно должны быть важными или значимыми, но по той или иной причине выбор подсознания выпадает именно на них. И вот так получилось, что именно этот разговор я обременен помнить всю оставшуюся жизнь. Он происходил будто вчера. Помню, как сильно удивился. Перемена темы была настолько непредвиденной и шокирующей, что я подскочил и с восклицающими расстановками вопросил: «Да ты что? И что ты будешь делать?» Прикусив нижнюю губу, Улан отвернулся и глубоко вздохнул. «Пока еще не знаю», — наконец ответил. Тема была серьезной, и раз уж он ее затеял, то у меня не оставалось иного выбора, как продолжать. «А что ты с мамкой не поговоришь?» — спросил я, и обоснование своего некорректного вопроса разъяснил. «Она же в органах работает». «В том-то и проблема. Они хотят, чтобы я поехал служить», — грустно сообщил Улан, после чего, насмехаясь, добавил. «Говорят, мне балбесу на пользу пойдет». Откинув голову назад, я душевно расхохотался в ночное небо. «Ха-ха-ха!» «Ну да, конечно. Смейся». Сквозь омраченную ухмылку бросил Улан. «Тебе хорошо. В универе как бы отслужил». Не знаю почему, но в то время я не очень хорошо осознавал, что никому не нравится, когда над ним издеваются. В частности, в те моменты, при которых делишься безрадостными, можно даже сказать, прискорбными новостями. Переведя дух и тело от душевного хохота, я продолжил открыто глумиться. «Ну так тебе никто не мешал учиться в университете. Сам же бросил, бизнесмен недоделанный». Лишь только теперь понимаю, что в подобных случаях уместно не столько сочувствие или не менее распространенные якобы незаметные перемены темы, сколько элементарная поддержка, чтоб по-дружески постучали по плечу, рассуждая о возможных вариантах развития событий. Разумеется, сказанное разозлило Улана. Он тяжело и медленно поднял свое тучное тело и, дабы я его правильно понял, вызывающе плюнул в сторону от меня. Сколько помню, враждебные, Неприязненные высказывания или действия всегда вызывали во мне лишь ответную агрессивную реакцию. Поначалу я нехило удивился такому поведению и хотел было назло ему продолжить издеваться. Но, слава богу, вовремя проникся непростой ситуацией своего товарища и, по стати ему, постарался доброжелательно парировать. «Ну ладно, ладно тебе, шучу же». Свойственный весеннему времени года в воздухе задул легкий прохладный ветерок. Во дворе этажных домов практически никого не осталось, отчего царствовал соответствующий покой. В такое время большинство жителей предпочитают находиться дома, в тепле, занимаясь личными делами, за просмотром телевизора или готовясь ко сну и последующему дню. Прохладно становится. Развел тишину улан и присел на еще не просохшую от дождя скамейку. Я сочувственно смотрел на терзающегося сомнениями друга. Должно быть, к месту мне припомнилась схожая ситуация. Примерно 3 месяцами раньше, когда я был вынужден искать помощи среди своих, казалось бы, лучших друзей, помог именно добродушный улан, тот, у кого и своих денежных проблем предостаточно. Без колебаний он оказал мне посильную и необходимую помощь, и с тех самых пор мы стали намного ближе, хотя знали друг друга с самого детства. «Слушай, Улан, а может быть оно и к лучшему?» — вкрадчиво посоветовал. «Всего лишь 1 год. Ты не волнуйся, за это время здесь ничего не изменится. Зато как здорово изменишься ты! Если так подумать, то тебе это действительно пойдет на пользу», — сказал я и, умиляясь, добавил. «Жирок растрясешь». Улан хотел было что-то сказать, но я продолжил, не дав ему возможности оправдываться. «Научишься бегать, я знаю, для тебя это сложно, но они умеют заставлять. Да что там говорить, многому тебя научат, действительно многому. Трудности закаляют мужчину, закалят и тебя». Договаривая последние слова, Улан уже ничего не мог добавить или опровергнуть. Он притих и отстраненно смотрел в угловую часть схождения 2 домов. Кто бы что ни говорил, а забавно выглядят люди, которые по той или иной причине о чем-то задумались. Небезосновательно кажется, что своим неуклонным взглядом они способны проделать дыру в наблюдаемом объекте размышления. Засим бескомпромиссно продолжать смотреть куда-то вдаль. По большому счету, Улан был хорошим человеком, отличным другом и интересным собеседником. Это один из тех людей, с которыми можно, не обременяясь пустыми формальностями, свободно, открыто и подолгу разговаривать, так сказать, по душам. Но, как известно, в нашем грешном мире не бывает ничего совершенного. Довольно-таки часто Улан впадал в глубокую депрессию, им овладевала кошмарная апатия, отчего становился грустным, опечаленным, а значит, отстранялся от всех и вся. Разумеется, я не мог так просто смотреть и ждать, пока этот человек отвиснет от своих размышлений. К тому же происходило подобное не впервые. Я хорошенько, по-дружески хлопнул его по плечу и оптимистично прогнусавил. «Алло, я с кем разговариваю?» Естественное дело, толчок вернул Улана из абстрактного мира, но это вовсе не означает, что он сумел легко и просто восстановиться в беседу. Во всяком случае, произошло вполне ожидаемое, поскольку огорошил он типичной реакцией. «А?» Я негодующе проворчал. «Ох, как же тяжело с тобой бывает. Ты хоть слышал, о чем я тебе говорил?» «Да, да, слышал», — вполголоса ответил. Допив свое холодное пиво, Улан тяжело привстал и, протянув руку на прощание, заключил. «Устал, малька, надо отдохнуть. Походу, домой пойду». И вновь Улан меня озадачил. «Да что это с ним происходит?» — подумалось мне. Аккуратно привстав, всем своим естеством я попытался изобразить ошеломление и недовольство, но противиться не стал, как-никак сопереживал другу. Мы попрощались и разошлись. С той встречи прошел ровно 1 год. Сегодня, 5 апреля 2020 года, прошли похороны моего близкого друга Улана. Он умер от сердечного приступа. Смею предположить, что у читателя возникает логичный вопрос. В чем же мораль сего очерка? История с Уланом – это наглядный пример уныния и лени. На самом деле душевный недуг этот представляет собой вполне себе распространенное явление человеческой души. Под общим пониманием им принято воспринимать расслабление телесных и душевных сил, вместе с тем соединенные с крайним пессимизмом. Необходимо отметить, что наступает уныние вследствие глубокой рассогласованности способностей духа, а также ревностного отношения к жизненному положению других людей. В обычном состоянии разум, воля, характер человека определяют цель его устремлений. Ревность при этом может выступать своего рода мотором, то есть заставлять двигаться в направлении избранного предмета, преодолевать трудности, невзгоды. При унынии все происходит прямо противоположно. Человек оставляет ревностность на свое нынешнее, далекое от поставленной цели состояние, а воля, оставшись без двигателя, превращается в постоянный источник тоски о несбывшихся мечтах. И вот эти две силы вместо движения к цели дербанят душу в разнонаправленные стороны, доводя в конечном итоге до полного изнеможения. Если бы год назад Улан не закатил истерику своим родителям и согласился отправиться в армию, то от постоянной физической нагрузки привел бы свое здоровье в порядок, и у него не прогрессировала сердечная недостаточность. В ближайшие дни мы бы встретили его как героя и настоящего мужчину в отличной физической форме. Однако реальность сурова, и вместо того, чтобы встречать своего друга с почестями, я вынужден был его похоронить. Покойся с миром, брат мой. Надеюсь, ты в лучшем из миров. Сулайманов Азиз, 05.04.2020 года. Лень, она же уныние, апатия. Алчность, она же жадность, скупость, корыстолюбие. Пребывая вторую неделю в страшных мучениях от внебольничной пневмонии, кормилица и уже давно овдовевшая мать семейства Маршак, Сара Вениаминовна, царствие небесное и светлая память, скоропостижно скончалась в своем ложе в ночь на 23 февраля. Заблаговременно, по просьбе старших сыновей, госпожа Маршак успела составить завещание на немалое, но притом дорогое для всех членов семьи имущество. И, наконец, наш фамильный дом, доставшийся в наследство от отца Вениамина, предмет гордости, терпения и одновременно восхищения, завещаю своему старшему, Авдею Михайловичу. Отчаянно надеюсь, что твоя ненасытная и вселяющая надежду любовь к знаниям воплотит в реальность мечтательные плоды, выступит ренессансом семьи Маршак. Прошу не забывать, что успех нашей семьи неразрывно связан с этим домом. Выразительно дочитав завещание, представитель государственного нотариуса по Петровскому району посмотрела окружающих людей и тихонько присела за стол. Если не брать во внимание уход из жизни самого дорогого и близкого человека, то из присутствующих никто не остался в обиде. Завещание распределено справедливо и мудро. Что касается Авдея, то на него всегда возлагались большие надежды. Вдобавок теперь он старший и отныне глава семьи. Так что решение относительно завещания ему общего дома, а значит и пекарни, вполне обоснован. Но годы шли, один за другим, и сколь многообещающим казались надежды, столь пропорционально обратными оказались реалии. Так время, генетика и злой рок уготовили любопытный поворот в развитии событий. 5 годами позже окончательно стало понятно, что Авдей помешался. Забавно. Но если посмотреть на него со стороны или, к примеру, заговорить с ним незнакомый человек, никто бы и предполагать не стал, что такой знатный и образованный мужчина на самом деле умом тронулся. «Авдей, нам нужно серьезно с тобой поговорить», находясь в полном составе семьи, предложили братья и сестра. «Мы очень надеемся, что хоть сейчас ты сможешь уделить нам внимание, как-никак собралась вся семья». Мельком осмотрев окружающих, Авдей засерчал. Его посмели потревожить в утреннее время, благодатная часть дня, озаренная светом и красотой восходящего солнца. Именно в это время, по мнению нашего героя, ум и сознание максимально ясны, благодаря чему располагают к педантичному чтению непревзойденного писателя. В последнее время В адрес Авдея все чаще и чаще поступают предложения, назойливые советы, а то и непонятные требования так, что он наконец решил вступить в беседу и прояснить некоторые вопросы. Положив истрепанную книгу на стол, слегка наклонил голову вниз, из-за чего взгляд обретает высокомерный оттенок, и язвленно прогнусавил. «Хорошо-с, давайте поговорим». Недолго думая, Назар, второй сын семьи Маршак, начал очевидно неприязненные наступления. «Мало того, что ты отстранил нас от участия в управлении общим делом, так еще и, как выясняется, сам безучастен». «Авдей, мы тебя любим и уважаем, но, молю Бога, возвратись в реальность», — просительно добавила Анна. «Наскучили. Моментально». Что ни говори, а диалог, конечно, можно было начать по-другому. Тактика нападения за счет недовольства зачастую дает определенные результаты. Собеседник волей-неволей поддерживает разговор и начинает оправдываться. Однако крайне благоприятно сказывается на реакции закрытых людей. «Дальше», — хладнокровно выговорил Авдей. «Что значит «дальше»?» — завопил Назар. «Мы что, пришли к нему на прием?» — вопросил у собратьев. «Я все не могу понять, чего вы от меня хотите?» Разведя руками, моментом откликнулся Авдей. «Быть может, вам нужно напомнить? Дом и пекарня завещаны мне. Я вправе самолично распоряжаться принадлежащим мне имуществом». «Брат, да не нужен нам этот треклятый дом. Как же ты не поймешь? Мы о тебе заботимся?» Набирая небольшую истерику, жалобно выпалил Назар. «Ты только взгляни на себя, осунулся, исхудал. А ради чего?» К сведению, алчность – это не только ненасытимое желание иметь, но и стяжание, чего бы то ни было под видом пользы. По сути же лишь только для того, чтобы заявить «моё». Между прочим, ошибочно полагать, что духовным недугом страдают только богатые люди, уже располагающие состоянием и стремящиеся его приумножить. Наряду с высокообеспеченными и человек среднего достатка, и малоимущий, и совершенно нищий. Словом сказать, все подвержены этой страсти. Заключается же она в болезненном и непреодолимом желании обладать большим. После смерти матери, неприступный, яростно дремлющий характер Авдея возымел абсолютную силу, расцвел, словно букет черных роз. Немного ему понадобилось времени, чтобы выказать свои приоритеты, в которых нет места сомнениям и жалости. Не менее горестным было наблюдать и за тем, как фамильный дом, долгое время пребывавший в качестве пристанища суетливой семейной жизни, в ногу развивающимся событиям стал походить на забытую Богом библиотеку. Отец Вениамин, как и большинство состоятельных людей, прошел невероятно сложный, тернистый путь, дабы на старости лет получить возможность отстроить все это своими руками, своим потом и кровью. Путь до мозга костей, пропитанный всевозможными проявлениями антисемитизма и порой невообразимыми, да жуткими превратностями судьбы. Просторные комнаты, по задумке хозяина, использовавшиеся для гостиного зала и спальных, ныне переоборудованы в сплошные стеллажи с множеством полок под книги. Те комнаты, что поменьше и предназначались для детей, теперь хаотичным образом увешаны различными научными журналами, выписками, непонятными и, судя по всему, зашифрованными записями и прочей важной информацией. Заметной отличительной чертой является широкий стол с обрезанной подставкой для чтения посередине. Расположены такие в каждой комнате, где есть окна. Что до пекарни, то жадность Авдея, проистекающая из этого экономия на продуктах и оплате труда персонала, не взяла ее до банкротного состояния. А какой она была, не по слухам, а по фактам добросовестно снабжавшей выпечкой всю округу. Ближе к дому, из трубы которого неизменно завивался серый дымок, приятно пахло свежеиспеченным хлебом. Работающие здесь люди ходили с достоинством потому, что сознавали свое занятие благородным, порядочным. На производстве категорически исключались досадные промахи и ошибки. Готовилось, собственно, все причитающееся – хлеб, пироги, рогалики, печенье, пирожки. Несмотря на большие объемы выпекания, Вениамин строго-настрого относился к дисциплине и порядку, благодаря чему сохранил и передал Саре доходные предприятия, преданных занятию работников, домашний способ выпекания, проверенные традиционные рецепты. Однако, все это в прошлом. «Не надо со мной так разговаривать», — маниакально качая головой, проговорил Авдей.